난 대신 가서 주인지 담아드시게 주인 담아드.
So this morning session is the last.
시원히 утром состоится последнее учение в этой серии лекций.
당연한 거대 저것들 진행하나 선생님.
We will do a short.
Вначале я отвечу на несколько ваших вопросов.
내내니 무시마 셰베 터드마게 인디 슈구데 심기 멜랑스도다 숨이야 비비시데 대차니니 그래서데 안데 땡슈 순지로 비비지 숨야도 도시아이다.
So this morning session.
сегодняшняя утренняя сессия будет состоять из нескольких частей. Мы начнем с вопросов и ответов, затем обсудим текст с того места, на котором остановились вчера. А когда завершим комментарий на текст, за этим последует краткий ритуал зарождения бодхичитты, устремление к просветлению, после чего члены местной монашеской общины проведут церемонию долгой жизни. Если все происходит вследствие закона причинно-следственной связи, то где тут место свободе воли? Когда мы говорим о причинно-следственной взаимосвязи, то имеем в виду универсальный принцип, который применим ко всем вещам и событиям, как к одушевленным, так и к неодушевленным. В этом широком контексте причинно-следственной взаимосвязи обнаруживается более тонкий уровень взаимосвязи всех живых существ друг с другом. Если люди совершают действия намеренно, осознанно, то в классических источниках это называют кармой или кармическим законом причины и следствия. И хотя закон кармы является частным случаем закона причины и следствия, по самой своей природе карма — это намеренное действие, сознательно совершаемое деятелем. Сама суть этого процесса — намерение личности, поэтому осознанное намерение или мотивация — это неотъемлемая часть процесса создания тех или иных причин, что само по себе предполагает активную роль личности в определении направления этого обусловленного процесса. Вчера мы говорили о том, что зачастую находимся во власти мощных, омрачающих эмоций и мыслей, и наш ум полностью им подчинен, до такой степени, что у нас нет над собой контроля и свободы. Но это не означает, что у личности нет возможности играть активную роль в формировании намерения или мотивации. В этом как раз и проявляется свобода воли или активная роль личности. Существует еще одна область, в которой свобода воли личности имеет значение. Даже если, согласно закону кармы, личность совершает кармическое действие и создает причины для того, чтобы это действие привело к определенным следствиям, все же для того, чтобы эти причины принесли свои плоды, недостаточно одного лишь семени или причины. Для этого нужны последующие условия и обстоятельства, которые активизируют эту причину. Здесь, опять же, у индивидуума есть выбор — либо не допустить возникновения подобной среды, условий и обстоятельств, либо допустить его. Итак, Даже если говорить о формировании среды, у личности есть возможность принять активное участие и в этом процессе. Можно ли совместить начитывание тибетских мантр и различные визуализации с практикой випассаны? Мне кажется, мне необходимы обе эти практики. Это неправильно? Можете ли вы рассказать, что об этом думаете? Разумеется, вполне возможно сочетать обе эти практики. В тибетском буддизме основной практикой на духовном пути как раз и считаются размышления, включенные в практику випассаны. Эти размышления носят концептуальный, дискурсивный характер, а начитывание мантр и визуализации, применяемые в ваджраяне, в каком-то смысле служат вспомогательными средствами. Они усиливают основную практику, то есть размышления. Порой люди ошибочно полагают, что для того, чтобы практиковать тибетский буддизм, в эту практику нужно непременно включать ритуалы. Дуть в длинные трубы, дунчены, играть на гелине, бить в цимбалы и так далее. Но суть практики совсем не в этом. Я часто говорю людям, включая и тибетцев, что, возможно, величайшей фигурой в истории Тибета, чья жизнь олицетворяет собой истинную практику тибетского буддизма, был Миларепа, величайший йогин. Если бы кто-то заглянул в пещеру, в которой он медитировал, то уверен, в ней бы не нашли никаких ритуальных принадлежностей. Ни длинных труб, ни гелинов, ни цимбал. Ничего подобного там бы не оказалось. Когда в XI веке в Тибет прибыл великий индийский учитель Атиша, а это была западная часть Тибета, его с большими почестями встречали ламы и монахи. Он увидел, как к нему приближается довольно впечатляющая процессия, помпезная и красочная, на лошадях, в богатой упряжи и помпонах, украшенных колокольчиками. Да и сами ламы были облачены в роскошные одежды с яркими шапками разных форм. Некоторые головные уборы имели форму птичьей головы. Индийский учитель был так потрясен этим зрелищем, что воскликнул: «О, ко мне идут тибетские духи!» и спрятал лицо, делая вид, что это наваждение. Такой была саркастическая реакция Атиши на его прием в Тибете. Тибетцы, поняв это, сошли с лошадей, оставили их в стороне и переоделись в простые монашеские одежды. И когда они, наконец, приблизились к индийскому наставнику, он был очень рад их видеть. Суть в том, что большинство тибетцев знают эти истории и постоянно их пересказывают. Но в то же время иногда нас захватывает это красочное ритуальное шоу с разнообразными атрибутами и нарядными костюмами. С тех пор, как мы стали беженцами, У нас возникла отличная возможность все это изменить. Тогда сам я перестал носить дорогие одежды. И это хорошо. Простую одежду легче стирать и носить ее удобнее. А парча очень груба, и от нее чешется кожа. И ее практически невозможно выстирать. А в Индии так жарко, и одежда довольно быстро пачкается. Так что такую одежду тут очень трудно отстирать. Поэтому сама окружающая среда лишает нас возможности ее носить. И это большая удача. Если посмотреть на верхнюю часть монашеского платья, напоминающие жилеты, то иногда в нее вшивают шелковую парчу вместо простых отрезов желтой ткани. И если приглядеться к таким парчевым одеждам в Тибете, то окажется, что грязь на воротнике копилась там в течение нескольких поколений. Я думаю, что увлекаться такой одеждой неразумно. Мы все время повторяем имя Будды, но на самом деле в своей практике пренебрегаем его наставлениями. Это очень печально. Исповедовать религию или нет – это наше суверенное личное право. В этом мы свободны. Если же мы решаемся следовать той или иной религии, то должны быть серьезными, искренними практиками. Это очень важно. Мне кажется, сейчас пришло время пересмотреть некоторые из наших традиций и обычаев. Вот так. Это касается и других религий. Если люди решаются исповедовать религию, то должны искренне и серьезно применять на практике ее постулаты, ежедневно. Тогда мы по-настоящему осознаем ее ценность. Если же наша вера не более чем дань традиции, то от нее не будет особой пользы. Вчера мы обсудили 6 строф из сочинений 8 строф для тренировки ума. Теперь перейдем к последним двум, начиная с 7. В этой строфе подводится итог всем практикам, о которых мы говорили раньше. Итак, да принесу я прямо и косвенно благоденствие и счастье всем без исключения, и втайне приму на себя все беды и страдания своих матерей. Здесь говорится о буддийской практике танглен, что переводится как «даяние и принятие». Посредством визуализации даяния и принятия мы выполняем практику уравнивания и обмена себя на других.
So when we speak about the practice of exchanging self with others,
практику обмена себя на других, разумеется, не нужно понимать буквально, как превращение себя в других, а других в себя. Это в любом случае невозможно. Смысл этой практики в преобразовании обычного для нас отношения к себе и другим. Как правило, мы считаем «я» ядром своего бытия, объектом, действительно достойным заботы, чьи интересы поистине драгоценны. Ради него мы готовы пренебречь благополучием других существ. Другие нам безразличны. В лучшем случае мы как-то заботимся о них, но эта забота ограничивается чувствами или эмоциями. В целом же, мы равнодушны к благополучию других и не придаем этому значения. Данная же практика, предлагаемое здесь размышление, направлены на то, чтобы коренным образом изменить этот подход, уменьшить силу привязанности к себе и придать значимость благоденствию других живых существ. Занимаясь подобными буддийскими практиками, важно помнить, что когда нам предлагается принять на себя беды и страдания других, нужно относиться к таким утверждениям осторожно и правильно понимать их. Здесь имеется в виду, что если на духовном пути, где мы руководствуемся альтруистическим стремлением принести благо другим живым существам, нам придется претерпеть лишение или даже страдания, мы должны быть к этому полностью готовы. В этом смысл седьмой строфы. Автор текста не призывает нас возненавидеть себя или намеренно причинять себе боль, желая себе страданий. Смысл не в этом. Хотя и есть риск истолковать эти слова именно таким образом. В одном известном тибетском тексте говорится: «Да хватит у меня мужества пробыть бесчисленные кальпы, бесчетные перерождения, даже в самом ужасающем аду». Это означает, что у нас должно быть такое мужество, что если в трудах на благо всех существ от нас это потребуется, мы будем полны готовности и самоотверженности пойти на этот шаг. Важно это понимать. Иначе люди могут подумать, что им надо себя ненавидеть, что их «я» — воплощение себялюбия, и нужно полностью о себе позабыть. Это неверное понимание таких строф. Ведь конечная цель духовных поисков — достижение высшего счастья. И так же, как мы ищем счастье для себя, мы должны стремиться принести благо и другим живым существам. Даже с точки зрения собственного опыта, чтобы развить в себе подлинное сострадание к другим, вначале должна быть основа, какая-то предпосылка для развития такого сострадания. И эта основа — осознание собственных чувств, умение заботиться о собственном благополучии. Если мы на это не способны, то как сможем открыться навстречу другим и почувствовать заботу о них? Итак, сострадание к другим требует сострадания к себе. Практика Тонглен, даяние и принятие, включает в себя развитие любви и сострадания. В практике даяния делается акцент на любви, а практика принятия сосредоточена на сострадании.
And Shantideva has suggested in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life.
В своем труде «Бодхичари Аватара» Шантидева рекомендует один любопытный прием. Он предлагает метод, в который включены визуализации и размышления, помогающие нам осознать пороки себелюбия и способы от него избавиться. Шантидева указывает, что с одной стороны мы можем представить собственное, обычное «я», равнодушное к благополучию других, то есть воплощение эгоизма, себелюбия и заботы о себе. Часто подобное себелюбие сопровождается высокомерием, потому что мы готовы использовать других для осуществления собственных целей. Итак, с одной стороны, мы помещаем это «я», воплощение себелюбия и эгоцентризма, а с другой — представляем страдающих живых существ, у которых нет защиты и прибежища. Себя же мы должны считать нейтральным, бесстрастным наблюдателем, третьим лицом. Попытаемся увидеть, чьи заботы и интересы здесь важнее? Кому вы естественным образом чувствуете больше симпатии? Когда вы начнете осваивать позицию самоотстраненности и роль беспристрастного наблюдателя, вам станет легче увидеть недостатки себелюбия, а также то, насколько справедливее и разумнее встать на сторону других живых существ и защищать их интересы. Also rational it is to side with the welfare of other sentient beings.
That in any simje nyam tag we chu ore chu sam ne any ta simje ni che du rang gi gaso da go sung ni bo ro kang yo da tang gi sam be da ji sim chu ya ge ne an da tong le gi mi bo ran che yun du an da 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 ji 동네에 그게 난이 여대 봐. 엔다디 호텔에 소수단 즉 쥐어서 이렇게 매발이. 다 소수비 닝지 사바 쭉 차고야 세대부터 하네. 아니 바로 그 동네에 다 즉 소 소수수 내야지.
So once as a result of these kind.
Как только в результате таких размышлений и визуализаций вы начнете испытывать симпатию к другим страдающим живым существам, и ощутите к ним глубокое сочувствие, придет время приступить к самой медитации Танглен, то есть даяние и принятие. В медитации на принятие полезно выполнять еще одну визуализацию. Вы сосредотачиваете свое внимание на страдающих живых существах и пытаетесь развить и укрепить свое сострадание к ним, вплоть до того, что их страдания кажутся вам почти невыносимыми. Но в то же время вы осознаете, что в настоящий момент вы практически ничем не можете им помочь. Поэтому, желая придать силу сострадательной мотивации, вы представляете, что принимаете на себя их страдания, причины их страданий, их отрицательные мысли и эмоции и так далее. Вы можете представлять все это в виде темного света или потока черного тумана. Представьте, что этот черный поток растворяется в вас. Также вы можете представить, что делитесь с другими живыми существами своими собственными достоинствами. вы посылаете их другим живым существам, чтобы они также могли насладиться преимуществами ваших добродетелей. Вы мысленно представляете, что из вас исходит поток яркого белого света, который проникает в других живых существ и растворяется в них. Такие визуализации мы используем в практике даяния и принятия. Конечно, подобная медитация на даяние и принятие не окажет никакого физического воздействия на других живых существ, поскольку совершается лишь на мысленном уровне, в форме визуализации. Но она, по крайней мере, может помочь вам взрастить в себе заботу о других живых существах, сочувствие к страданиям других, а также уменьшить силу своего себелюбия. Такова польза этой медитации. При выполнении медитации на даяние и принятие, при желании можно сосредоточить свое внимание на отдельно взятых людях, например, на знакомых, испытывающих страдания, о которых мы заботимся. Мы можем сделать такого человека особым объектом своей визуализации и по отношению к нему выполнять практику даяния и принятия. Так мы тренируемся в развитии альтруистического устремления помогать другим живым существам. Когда мы сочетаем это с желанием достичь полного просветления, и эти два фактора сходятся воедино, то можно сказать, что мы породили так называемую бодхичитту, то есть альтруистическое намерение достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. Первые две строки последней, восьмой главы, гласят: «Пусть не коснутся всего этого скверны восьми мирских забот». Это насущно необходимо для настоящего практика. Восемь мирских забот обычно давлеют над всеми нашими помыслами. Это радость от похвалы, огорчение от критики, оскорбление или унижение, радость от достижения успехов и огорчение от неудач. Истинный практикующий должен заботиться о том, чтобы его практика развития альтруистического устремления не была загрязнена такими мыслями. Например, если сейчас, когда я читаю лекцию, в мой ум закрадется пусть даже мимолетная мысль, надеюсь, люди мной восхищаются, если появится даже мельчайшая подобная мысль в самом краешке ума, то это будет означать, что моя мотивация несовершенна, что она осквернена мирскими интересами, или, как это называют тибетцы, восемью мирскими заботами. Очень важно за этим следить. И также, если практикующий, следуя духовным идеалам в повседневной жизни, неожиданно вдруг загордится и подумает: «О, я великий практик», то сразу будет заметно, что его практику оскверняют восемь мирских забот. Если практикующий подумает: «Надеюсь, люди восхищаются тем, что я делаю», и захочет от них похвалы за свои великие практики, то все это — мирские помыслы и заботы. Они действительно оскверняют и портят практику. Поэтому очень важно хранить наши духовные занятия в чистоте.
Сегодня
Сочинение «Восемь строф о тренировке ума» относится к особому жанру тибетской литературы под названием «ладжонг» или «преобразование ума». Некоторые советы, данные в таких текстах, обладают большой силой и меняют наше мышление. Например, говорится, «Да обрадуюсь я, когда меня унижают, и не обрадуюсь похвале других. Если я буду наслаждаться похвалой, это может сделать меня высокомернее и горделивее. Если же я порадуюсь, когда меня принижают или осуждают, то по меньшей мере я осознаю собственные недостатки. Это очень сильное наставление. До сих пор мы обсуждали практику развития так называемой относительной бодхичитты, то есть альтруистического намерения достичь просветления ради блага всех живых существ. Последние две строки сочинения связаны с развитием так называемой абсолютной или высшей бодхичитты, то есть постижение высшей природы реальности. Хотя порождение мудрости входит в число идеалов бодхисаттвы, которые воплощены в шести совершенствах, совершенстве даяния и так далее. В целом, буддийский духовный путь состоит из двух основных принципов или аспектов – искусных средств или метода и мудрости или прозрения. Итак, практика мудрости или прозрения соответствует совершенству мудрости, а практика всех искусных средств, метода и альтруизма — совершенству формы. В целом, буддийская практика осуществляется в рамках следующей системы. Вначале мы добиваемся понимания основополагающей природы реальности с точки зрения двух уровней — относительной и абсолютной истины. Затем, встав на путь, начинаем применять медитацию и другие духовные практики, осваивая метод и мудрость. И, наконец, плод духовного пути состоит в недвойственности совершенной формы и совершенной мудрости. В последних двух строках этого сочинения говорится: «И пусть я, постигая, что все иллюзорно, вырвусь из пут привязанности». В этих строках рассказывается о практике постижения природы реальности. Однако на первый взгляд они описывают способ взаимодействия с миром в перерыве между медитациями или в постмедитативный период, если воспользоваться техническим языком буддизма. Согласно буддийским учениям о пустоте или высшей природе реальности, выделяются два основных периода. Период однонаправленной медитации на пустоту или высшую природу реальности, то есть, собственно, сеанс медитации, и затем так называемый постмедитативный период, когда мы завершаем медитацию и взаимодействуем с окружающим миром. Итак, эти две строки непосредственно указывают на то, как мы должны относиться к внешнему миру после окончания медитации на пустоту. Поэтому в них говорится о необходимости видеть, что действительность подобна иллюзии. А восприятие подобной иллюзии природы действительности — это то, что остается у нас, когда мы выходим из состояния однонаправленного сосредоточения на пустоте. Я думаю, что здесь выдвигается очень важное положение. Ведь порой люди считают, что самое значимое — это однонаправленная медитация на пустоту, сам сеанс медитации. Они уделяют гораздо меньше внимания тому, как применять полученные переживания в постмедитативный период. Я же придаю постмедитационному периоду очень большое значение, потому что весь смысл постижения высшей реальности состоит в том, чтобы наделить нас способностью взаимодействовать с миром и другими людьми в более целесообразном ключе, на основе более глубокого понимания природы реальности. В тексте говорится, что мы должны видеть во всех явлениях подобие иллюзии. Однако такое восприятие подобной иллюзии природы может возникнуть только в том случае, если мы сможем освободиться от привязанности к восприятию независимого бытия, самосущей реальности. Когда мы сумеем освободиться от такой привязанности, у нас само по себе появится восприятие подобной иллюзии природы действительности. Ведь мы будем понимать, что когда вещи предстают перед нами, мы воспринимаем их так, будто бы им присущи некая конкретность, независимость, плотность и объективность. Но в результате медитации на пустоту мы будем знать, что это не так. Вещи не настолько плотны и объективны, как нам это кажется. Это несоответствие между видимостью вещей и их истинным бытием и отражено в словосочетании «подобие иллюзии». Такие размышления о подобной иллюзии природы действительности непосредственно связаны с основополагающим философским постулатом буддизма, отвергающим самобытие, то есть с тем, что буддисты называют анатманом или бессамостностью. Этот принцип бессамостности лежит в основе воззрений всех буддийских школ. Почему в буддийских учениях уделяется такое большое внимание отрицанию идеи вечной души, или «я»? Потому что наша запутанность и омраченность по большей части рождаются из ложного восприятия «я», из веры в вечное, независимое «я», составляющее ядро нашего существования. И раз подобное представление служит корнем нашего страдания и омрачений, то ключевым элементом на пути к избавлению от них будет постижение отсутствия такого самосущего «я». В целом, все буддийские школы признают учение об анатмене, или бессамостности. Но среди них есть те, которые идут еще дальше, говоря, что отрицать следует не только независимое плотное существование «я» как субъекта переживаний, но и распространить ту же логику и на явления, то есть объекты переживаний. Итак, есть субъект, испытывающий переживания, и явление, объекты его переживаний. И так же, как субъект лишен плотного, независимого, отдельного бытия, так и сферу этого переживания, феномены, нужно рассматривать как лишенные плотной, независимой реальности. Такие высшие буддийские школы признают доктрину о бессамостности как в отношении личности, так и в отношении явлений. Главным образом мы ведем речь о двух буддийских школах — школе «Только ум» — Читтаматра и школе «Срединного пути» — Мадхьямака.
So the middleware schools on the whole reject any notion.
Мадхьямаки отрицают любое понятие о самосущей природе, о том, что явления обладают какой-либо самосущей природой, самобытием и самоидентичностью. В нашу предыдущую встречу мы уже обсуждали то, как философы Мадхьямаки понимают
бессамостность.
Поэтому на сегодня мне хотелось бы поподробнее поговорить о том, как школа «Только ум» трактует природу реальности и бессамостность явлений. Читтаматрины оспаривают представления мадхьямиков, которые характеризуют бессамостность как отсутствие самосущей природы, самобытия и самоидентичности. Читтаматрины утверждают, что если отвергнуть понятие самобытия и самоидентичности, то принцип зависимого происхождения, который лежит в основе буддийской философии, станет недоказуемым и бессмысленным. Для того, чтобы логически доказать принцип зависимого происхождения, просто необходимо признать бытие вещей, которые взаимодействуют друг с другом и друг от друга зависят. Следовательно, говорят читтаматрины, невозможно отрицать самобытие и самоидентичность вещей. У них должно быть самобытие, самосущая природа. Выступая против тотального отрицания мадхьямакой самобытия и самоидентичности, читтаматрины затем предлагают собственное толкование отрывков из сутр совершенства мудрости или праджня-парамиты, в которых, по всей видимости, поддерживается идея отсутствия самобытия и самоидентичности всех вещей. Читтаматрины разработали теорию, называемую «теорией трех видов природы», согласно которой отсутствие самоидентичности должно пониматься по-разному в различных контекстах. Итак, в читтаматре признается теория трех видов природы. По их мнению, существуют различные категории явлений. Первое из них — так называемые воображаемые явления, которые представляют собой не более чем мысленные обозначения или умопостроения. Второе — это эмпирически реальные явления, такие как внешние объекты. Кроме того, есть явления, соответствующие по своей природе более глубоким пластам реальности. Читтаматрины утверждают, что явления номинальной или воображаемой природы лишены самосущих свойств. Явления же зависимой природы, например, причины, следствия и так далее, обладают самобытием, но лишены независимого возникновения. То есть порождаются не сами по себе, а вследствие причин и условий. Пустота же характеризуется отсутствием абсолютной идентичности.
Да,
Читаматрины утверждают, что эти три вида природы по определению универсальны и свойственны всем явлениям. У каждого явления есть три природы — зависимая природа, воображаемая или номинальная природа и абсолютная природа. Эти три природы тесно связаны между собой. Зависимая природа — это основа, на которую мы проецируем свои умопостроения, мысли, воображения и верим в то, что зависимые явления обладают некой независимой реальностью. Такие умопостроения — это воображаемая природа, а отсутствие независимого бытия у воображаемого — это абсолютная природа. Итак, явление зависимой природы — это основа. Явление номинальной природы — это умопостроение, которое мы проецируем, а абсолютная природа — это отрицание таких умопостроений, приписываемых зависимым явлениям. Все эти три вида природы тесно связаны между собой. Школа Читтаматра старается понять абсолютную или высшую реальность с точки зрения этих трех видов природы и характеризует абсолютную природу как отрицание умопостроений, создаваемых в отношении зависимых явлений. Она дает их два различных описания. Во-первых, она говорит о ней как о недвойственности субъекта и объекта. Читтаматрины утверждают, что при окончательном анализе воспринимающий субъект и воспринимаемый объект недвойственны, и мы представляем их по отдельности лишь в своем воображении.
So the mind only school argues that there is a certain relativity or conditionality.
Кроме того, по словам читтаматринов, устанавливаемая нами связь слов и понятий с объектами носит относительный, условный и временный характер, но при этом мы ведем себя так, будто все обстоит иначе. Например, если нас спросят о теле, мы инстинктивно укажем пальцем на физическое тело и скажем «вот тело». Мы склонны верить в то, что в теле есть нечто объективное, реальное, что делает его объектом понятийного обозначения тела и всех сопровождающих его ассоциаций. Но это не так. Обозначение объекта тела, понятием тела, возникает вследствие хитросплетения условностей. В противном случае, если бы между понятием тела и самим телом существовала реальная и абсолютная связь, то тогда у нас было бы представление «это тело» еще до начала процесса присвоения ему мысленного обозначения. Как бы то ни было, в повседневной жизни мы склонны действовать так, словно объекты сами по себе являются носителями такой абсолютной связи с обозначающими их понятиями. Школа только ум, или читтаматра, предлагает подойти к более глубокому пониманию реальности в ходе исследования природы названий, ярлыков, терминов, а также всего ими обозначаемого. Кроме того, это исследование природы самих явлений и их свойств. Посредством этих четырех способов, которые называют четырьмя исследованиями, мы добиваемся проникновения в суть этих четырех аспектов явлений — обозначения, обозначаемого, природы явлений и их свойств. Как утверждается, это приводит к постижению абсолютной природы явлений, которая, по представлениям читаматринов, есть недвойственность воспринимаемого объекта и воспринимающего ума или субъекта. Читаматры указывают, что в своем наивном, обыденном восприятии мы склонны верить в наличие объективной внешней реальности, думая, что вещи существуют отдельно от нас, во внешнем мире, именно так, как мы их воспринимаем, и имеют какое-то плотное, независимое бытие. Однако в действительности наше восприятие явления и само это воспринимаемое явление не существуют независимо и отдельно друг от друга. Читаматрины утверждают, что это в каком-то смысле два аспекта одного и того же явления. Поэтому они говорят, что воспринимаемая нами внешняя реальность — это своего рода проекция нашего ума. Итак, воспринимающий субъект существует одновременно с воспринимаемым объектом, и они едины по своей сути. В конечном итоге говорится, что воспринимающие и воспринимаемые возникают из одного и того же источника. Так, читаматрины обосновывают собственное понимание абсолютной или высшей природы реальности с точки зрения недвойственности субъекта и объекта. В этом состоит основное разногласие в понимании абсолютной природы реальности между читаматрой и другими махаянскими школами. Однако буддийские школы едины в изложении общей структуры духовного пути и последовательности продвижения по нему. Я думаю, что тем, кто интересуется буддийской философией, очень важно понять позицию школы читтаматра в отношении высшей природы реальности. Нужно осознать, как именно читтаматрины опровергают позицию Мадхьямаки, говоря, что если отрицать всякое представление о самобытии вещей, их самоидентичности или самосущей природе, то возникает опасность впасть в крайность нигилизма. Мы должны принять это возражение всерьез. Истинное постижение философии срединного пути, пустоты, как ее понимают Мадхьямаки, может возникнуть только в том случае, если мы способны отличить отрицание самобытия вещей и их самоидентичности от отрицания их существования в целом, где последнее означает «полное ничто». Итак, мы должны уметь ответить на критику школы читтаматра и одновременно отстоять позицию Мадхьямаки, отрицающей самобытие вещей, не впадая в нигилизм с его отрицанием всякого существования. В сочинении Нагарджуны, в 26 главе его трактата «Коренные строфы о срединности» Маламадхьямака Карика, он горячо отстаивает воззрение Мадхьямаки, отрицающее самобытие, доказывая, что оно не ведет к нигилизму, и существует различие между полным ничто, то есть отрицанием какого бы то ни было существования, и отрицанием самобытия.
So with that, the actual teachings on the transforming the mind and the eight verses on training the mind is complete, and we will now do the generation of the mind.
На этом мы завершаем учение о преобразовании ума и сочинении 8 стров для тренировки ума. Сейчас мы проведем церемонию зарождения бодхичитты, устремление к просветлению. Те из вас, кто считает себя практикующими буддистами, должны хором повторить эти строфы и, читая их, постараться поразмышлять о смысле этих слов и укрепить в себе альтруизм и сострадание, о которых мы говорили последние несколько дней. Последователи других религиозных традиций могут почерпнуть вдохновение в своих духовных учениях и зажечься идеей развития альтруизма, стараясь усилить в себе преданность идеалам бескорыстного служения другим существам. Теперь мы все вместе прочтем строки, они на странице 15 в брошюре. Мы повторим их трижды. «Желая освободить всех существ, я буду всегда искать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, пока я не достигну полного просветления, побуждаемой мудростью и состраданием. Сегодня, в присутствии Будды, я порождаю ум полного пробуждения на благо всех живых существ. Покуда длится пространство, пока живые живут, да пребуду и я в этом мире, страданий рассеивать тьму. Желая освободить всех существ, я буду всегда искать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, пока я не достигну полного просветления, побуждаемой мудростью и состраданием. Сегодня, в присутствии Будды, я порождаю ум полного пробуждения на благо всех живых существ. Покуда длится пространство, пока живые живут, да пребуду и я в этом мире, страданий рассеивать тьму. Желая освободить всех существ, я буду всегда искать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, пока я не достигну полного просветления, побуждаемой мудростью и состраданием. Сегодня, в присутствии Будды, я порождаю ум полного пробуждения на благо всех живых существ. Покуда длится пространство, пока живые живут, да пребуду и я в этом мире, страданий рассеивать тьму. Итак, спасибо, на этом все. Учение закончено. Все те, кто, включая и меня, считают себя последователями Будды, должны всеми силами практиковать его учение. Последователи других религий, как я уже говорил, должны исповедовать свою веру со всей серьезностью и искренностью. Если же вы неверующие, то, по крайней мере, старайтесь быть добрыми и разумными людьми. Это принесет вам счастье. Ведь чем больше вы заботитесь о других, тем больше пользы для себя вы извлечете. До свидания. Благодарю вас. Yeah.